Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Филология как наука». Что произошло в науке за годы обретения политической свободы? Ученый отвечает: «В филологии произошли перемены того же свойства, что и во всей стране. И стали видны те же приоритеты, что и в обществе. Объективные исследования, а не партийное отношение к материалу. Ранее от полузнаний и незнания страдали не только те авторы, которые были преданы забвению и интерпретировались с негативными оценками, но и те, которые были официально признанными писателями. Классики эпохи Александр Блок и Максим Горький представали не в своем подлинном виде. Первый представал как поэт, преодолевший мистицизм, символизм в себе и шедший чуть ли не к социалистическому реализму. Второй — как абсолютный классик, как Ленин и Сталин в одном лице от литературы. И это вызывало картину полного читательского отвращения». Конец цитаты. О новых временах для филологической науки размышляет сотрудник Пушкинского дома, специалист по Серебряному веку Александр Лавров. Впервые в эфире 24 ноября 2001 года. У микрофона в Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Во второй половине часа передача «Кто написал Мона Лизу?» О творческом тандеме композитора и поэта, журналисты сами запутались в их именах и кто из них был кем, передача, которую подготовила в нашей нью-йоркской студии Марина Ефимова. Минут через 25. Начнем с беседы «Филология как наука». У нашего микрофона сотрудник Пушкинского дома, специалист по Серебряному веку Александр Лавров.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
«Филология как наука». Мой собеседник – специалист по Серебряному веку, сотрудник Пушкинского дома Александр Лавров, которого весь ученый мир знает по исследованиям творчества Александра Блока, Валерия Брюсова, Андрея Белого. Что делается сейчас в этой области знаний? Что произошло с российской филологией в годы политической свободы?
В филологии произошли перемены, вероятно, того же свойства, что и во всей стране. И примерно определились те же приоритеты, которые и в обществе. Приоритет первый – это приоритет объективного исследования, объективного, а не, строго говоря, как ранее полагалось, партийного отношения к материалу. Это определило и расширение круга понятий и круга имен, которыми сейчас обращаются историки русской литературы, и в особенности историки, наиболее искаженно ранее интерпретировавшиеся части этой истории, то есть русской литературы рубежа XIX-XX веков, эпохи модернизма. Разумеется, стало возможным писать вполне объективно и без оглядок на какие-то внешне устанавливаемые барьеры практически обо всех писателях. Ведь ранее от этого полузнания или незнания страдали не только те авторы, которые были преданы забвению или интерпретировались в негативной перспективе, с негативными оценками, но и те, которые были официально признанными писателями. Скажем, классики этой эпохи Александр Блок и Максим Горький, и тот, и другой представали не в своем подлинном виде. Первый изображался как поэт, преодолевавший мистицизм, преодолевавший символизм в себе и шедший чуть ли не к социалистическому реализму, что совершенно неверно. Второй, как, опять же, величайший классик литературы, как бы Ленин и Сталин в одном лице от литературы, и это тоже вызвало картину полное отвращение читательского внимания от его творчества, да и исследовательского внимания тоже. Сейчас, скажем, тот же Максим Горький начинает интерпретироваться в более реальных контурах и объективных перспективах, чем ранее. Появились, скажем, новые издания его эпистолярии, показывающие уже невоображаемые, а реальные его связи с эпохой, по-новому освещающие разные идеологические и житейские зигзаги его пути и так далее.
Александр Васильевич, прежде в официальной филологии была своя табель о рангах. А теперь кто генерал, кто прапорщик?
Очень не хотелось бы говорить о персонах, которые фигурируют в литературе по табели о рангах. Действительно, к сожалению, произошел известный перекос, когда бывшие даже не прапорщики, а скорее сидящие на гауптвахте литераторы вышли на свободу, и поэтому их стали носить на руках, превозносить. Произошел известного рода перекос в том плане, что одно время считалось, что раз писатель-эмигрант – это очень хорошо, а если остался в России – это не очень хорошо. Если писатель был репрессирован, то к нему больше внимания, а если он прожил сравнительно благополучную жизнь при советской власти или даже как-то был замечен в соглашательстве с нею, то это уж совсем никуда не годилось. Думаю, что известный перекос наблюдался, начиная с того момента, когда барьеры цензуры повалились, и тогда, естественно, сразу хлынули читателю, а заодно и исследователям, и Гумилев, и Ходосевич, и Мережковский, и Зинаида Гиппиус, и десятки других имен, которые до того иногда даже в нейтральном контексте запрещалось упоминать в историко-литературных трудах. О Гумилеве писалось перифрастически «Муж Ахматовой» или «Лидер акмеизма». Его манифесты литературные в хрестоматиях по истории литературы XX века были напечатаны как анонимные тексты в начале 80-х годов. Вот дело доходило до таких диких вещей, о которых сейчас вспоминаешь с непонятным уже чувством. Чистый Салтыков-Щедрин, только даже Щедрину бы никогда до таких гротесков никогда было бы не додуматься. Ну вот, разумеется, не упоминавшийся Гумилев, не упоминавшийся Гиппиус на какое-то время попали в эпицентр внимания. Сейчас происходит постепенно все-таки некоторое выравнивание интереса к литературным фигурам. Те писатели, которые вот действительно из проштрафившихся превратились и получили, что называется, по заслугам, без всякой иронии выражаясь, к этим писателям интерес продолжает сохраняться, но он уже утратил черты ажиотажности. С другой стороны, в исследовательской перспективе становится теперь более внятной картина литературного процесса, включающая всю широкую амальгаму имен. В этом плане любопытно, что целый ряд изданий последнего времени уже ориентируется не только на крупных классиков, но и на писателей, которые, так сказать, были писателями скорее фона, скорее писателями равнины, чем вершинами литературы. И это очень важно, в особенности в исследовании литературы рубежа XIX-XX веков, когда спектр литературной жизни и панорама литературных имен была необычайно многообразной и разноликой. Вот в этом плане могу сослаться на издание, к которому я имел честь иметь отношение. Это сборник, недавно нами законченный в Пушкинском доме, сборник писателей символистского круга, где собраны биографические очерки, освещающие деятельность писателей второго ряда, о которых до сих пор ничего практически специально не писалось, а также подготовлены подборки их неизданных текстов. Это такие писатели, как Виктор Гофман, Эллис, Георгий Чулков, Иван Коневской и так далее. Мне кажется, настало время обращаться и к таким полузабытым именам, которые, тем не менее, не имеют права исчезнуть из культурного обихода.
Свобода поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Филология как наука. Мой собеседник, сотрудник Пушкинского дома Александр Лавров. Александр Васильевич, а новая история литературы сейчас пишется?
Опять же, общей истории литературы, так как она уже делалась неоднократно. Вот в свое время в Пушкинском доме была издана 10-томная история русской литературы от ее основ с IX века до сегодняшнего дня. Затем тот же проект был реализован в начале 80-х годов в 4-томной, более компактной истории русской литературы тем же Пушкинским домом. Сейчас в Институте мировой литературы вышел первый том 2-томной истории литературы рубежа веков. Вот того периода, о котором до сих пор не было такого обобщающего исследования, где были бы не фантасмагорические картины представлены, а более или менее реальные литературного процесса, и даны достаточно веские и достаточно объективные оценки участников этого литературного процесса. Мне кажется, что весьма важным делом, весьма важным подспорьем для создания, может быть, многотомной, большой истории русской литературы нового времени с максимальным включением и имен, и событий, и летописи литературной жизни и так далее, самым важным подспорьем для этого является словарь русских писателей, который был начат еще при советской власти и продолжается по сей день. Вышло 4 тома. Это словарь, который целью своей ставит биографические, творческие, библиографические характеристики практически всех участников русского литературного процесса, начиная с XIX века и до национальной катастрофы, примерно так. В общем, рамки были изначально определены 800-917. Верхняя граница обусловлена тем, что в Пушкинском доме издается отдельный словарь русских писателей XVIII века. Этот словарь, начатый, задуманный и, так сказать, вот в корпусе имен продуманный еще в середине 80-х годов, является, по-моему, изданием большого национального значения. К чести редколлегии могу сказать, что первый том словаря, который еще выходил до отмены цензуры, может быть переиздан и сейчас без каких-либо существенных коррективов. Конечно, всякие мелкие ошибки фактического свойства неизбежны в такого рода издании, и кое-какие исправления появлялись в последующих томах, но нам за эту книгу не стыдно. Не стыдно так же, как за 2, 3 и 4 тома, которые выходили уже в новых условиях. И в этой связи не могу не отметить вот очень сейчас актуальный момент. Над словарем нависла угроза его закрытия. Издательство «Большая российская энциклопедия» сейчас находится в состоянии реорганизации, и одна из форм реорганизации, которая пришла в голову, это не больше, не меньше, чем приостановить издание словаря, который, не побоюсь сказать, является сейчас во многом лицом нашей историко-литературной науки. В этом словаре более чем половина имен авторов никогда раньше не была объектом исследовательского внимания. Там тысячи писателей, и из них сотни писателей, которые, можно сказать, впервые открываются читателю. Писатели, о которых даже специалисты раньше знали лишь скудные отрывочные сведения. Приостановка такого издания по финансовым ли мотивам, по мотивам ли каких-то внутренних реорганизаций, это было бы просто преступлением против нашей культуры.
Есть такое мнение, что академическая наука в 90-е годы занялась в основном перепечаткой старых, добрых филологических книжек.
Этим занималась не академическая наука, а, скорее всего, случайные люди и всякого рода халтуртрегеры. Академическая наука все-таки, позволю себе не согласиться, пыталась заниматься своим делом. И иногда у нее было меньше возможностей заявить о себе вот в силу вот этих первоначальных рыночных условий, чем у тех, кто с пылу с жару, а чаще всего совершенно неграмотно, а иногда и беззастенчиво, халтурно выдавали, так сказать, на гора вот тонны ранее запрещенного читателю. Действительно, ведь очень многие, большинство, наверное, 9 десятых изданий с точки зрения академической науки, да и вообще даже и не академической, а какой бы то ни было минимального значения науки, не выдерживают никакой критики. Выпускались книги, объединявшие без всякого принципа разные имена в одну книгу. Вышла, например, книга «Два Аполлона». Понимаете, что это значит? Аполлон Майков и Аполлон Григорьев в одном переплете. Замечательно. Так можно по святцам вообще проходиться и перечислять двух Иванов, двух Виссарионов и тому подобное. Надо запускать. Но это, конечно, курьезнейший случай, но опять же, это очередной издательский щедрин.
Какие все же главные достижения филологии за прошедшее десятилетие?
Применительно, опять же, к той эпохе, которой я занимаюсь, могу указать, что вышел целый ряд вполне грамотно, хорошо составленных книг в новой библиотеке поэта. Ходосевич, прекрасно подготовленный Николаем Богомоловым, Мережковский, замечательно исполненный Ксенией Кумпан, замечательное издание русской стихотворной эпитафии, например, ну и целый ряд других изданий. Это все сделано на должном филологическом уровне. Также не могу не упомянуть продолжающееся издание Максима Горького «Письма». Наконец, издается давно начатая подготовкой, но задерживавшаяся сначала по цензурным, вероятно, соображениям, а потом уже по соображениям рыночным, по соображениям, так сказать, нерентабельности, это издание писем, полный свод горьковской эпистолярии, которая позволит представить себе его жизненный путь, его идейную эволюцию и так далее в реальной перспективе и в своем подлинном виде. Вот это издание все-таки пошло-поехало потихоньку, вышло первые 7 томов. К сожалению, все это выходит ничтожно малым тиражом. Вот это академическое издание выходит тиражом 500 экземпляров. То есть это на какой-то уровень образованности читателей 18-го столетия примерно рассчитано. Но, конечно, все это имеет свои объективные причины. Дороговизна книг, тощий карман интеллигенции гуманитарной, на которых эти книги в первую очередь рассчитаны и которым они прежде всего необходимы. И отсутствие распространения книг по России. Книги сейчас в основном продаются в Москве и в Петербурге, а за их пределами можно только рыночный всякий хлам приобрести в книжных магазинах. В общем, целый ряд факторов в сумме дающих ту картину, что книга не находит своего читателя, но тем не менее она реализуется. Реализуется, наконец, наше полное академическое собрание сочинений Александра Блока. Вышло 5 томов, идет подготовка следующих томов. Там действительно осуществляется принцип всемерной полноты издания. То есть все предварительные редакции, варианты блоковских поэтических текстов воспроизводятся без всяких изъятий и отбора. Большой академического типа комментарий. Ну, можно сказать, что в этих томах примерно соотношение основного текста, так сказать, вот того, который известен всем читателям, и сопровождающего его аппарата текстологического и комментаторского, это примерно треть к двум третям. Вот это, собственно, на академической ниве такое движение происходит. Значит, наконец, полное собрание сочинений Владимира Соловьева, которое давно еще замышлял Николай Катрилев со своими коллегами, и первые три тома вышло. Полного собрания Соловьева академического типа, издаваемое под эгидой Института философии. Ну, можно перечислить много изданий, и отдельных изданий очень хороших. Вот, например, новинка буквально последних дней – это книга Елены Абатниной «Царь Осыка» Алексея Ремезова. Описание практически всей истории ремезовского игрового мифа «Обезьяньей палаты». Писатели русские были кавалерами обезьяньих знаков, Ремезов делал им шуточные грамоты и так далее. Вот вся эта чрезвычайно колоритная картина воспроизведена с максимально доступной на сегодняшний день полнотой фактического материала и на блестящем полиграфическом уровне. То есть эта книга – настоящий подарок любителю книги.
Радио «Свобода», вы слушали беседу «Филология как наука». У нашего микрофона был сотрудник Пушкинского дома, специалист по Серебряному веку Александр Лавров.
«Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Кто написал «Мону Лизу»? О творческом тандеме композитора и поэта Джея Ливингстона и Рэя Эванса, создателей 80 песен. 10 из них были номинированы на «Оскара», и 3 этого «Оскара» получили, в том числе «Мона Лиза». Они никогда не работали с другими авторами, только друг с другом. Музыка была в основном делом Джея Ливингстона. Он играл на рояле. В его гостиной стояло их целых 2. Он пел. Эванс не умел играть ни на одном инструменте. Его делом были слова. Когда Ливингстон скончался, в прессе возникла нелепая путаница. Журналисты не разобрались, кто в тандеме был кто. Ливингстона называли то поэтом и композитором, а Эванса некоторые газеты и вовсе забыли. Ливингстон и Эванс начали писать вместе еще в колледже, и с того студенческого времени они работали вместе каждый день в течение 60 лет. Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 24 ноября 2001 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Кто написал Мону Лизу?» Ведет передачу Марина Ефимова. Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa?
a strangeness in your smile.
17 октября в Калифорнии, в Беверли-Хиллз, умер 86-летний джентльмен по имени Джей Ливингстон. Его смерть создала в американской прессе довольно позорную путаницу. Общественное радио National Public Radio представило в своем некрологии следующую информацию.
Человек, который написал слова к трем песням, получившим премию Оскара, а также и ко многим другим песням из голливудских фильмов и телешоу, Джей Ливингстон, умер вчера в Лос-Анджелесе. Вместе с соавтором Рэем Эвансом они создали такие незабываемые песни, как «Кей сера сера» и «Мона Лиза».
Это заявление оставило слушателей при мысли, что покойный Джей Ливингстон был поэтом. Однако в интернете появился некролог из филадельфийской «Пенсильвания газет», сообщавший прямо противоположное.
Умер композитор Ливингстон, который в 40-х и 50-х годах в соавторстве с поэтом Рэем Эвансом создал такие неумирающие песни, как «Ке сера сера», «Банты и пуговки», «Золотые серьги» и «Мона Лиза».
Associated Press и New York Times осторожно сообщили, что умер композитор и поэт Джей Ливингстон, не оставив таким образом никакого места в истории Рэю Эвансу. Кто же написал «Мону Лизу»? В Англии и в Америке было много знаменитых музыкальных тандемов, состоящих из композитора и поэта-куплетиста. Создатели оперет Гилберт и Салливан, создатели мюзиклов Роджерс и Харт, братья Гершвины, тоже композитор и куплетист. Но самой неразделимой парой среди них были Джей Ливингстон и Рэй Эванс, отсюда и путаница. Они создали вместе 80 песен, из них 10 были номинированы на Оскара, и 3 этого Оскара получили, в том числе «Мона Лиза», рассказывает композитор Артур Гамильтон.
Они никогда не работали с другими авторами, только друг с другом. Музыка была в основном делом Джея Ливингстона. Он играл на рояле, в его гостиной стояло целых 2 рояля, и он пел. Эванс не умел играть ни на одном инструменте. Его делом были слова.
«Что ты прячешь за своей улыбкой?» поет непревзойденный исполнитель «Моны Лизы» Нат Кинг Кол. «Соблазн или разбитое сердце?» «Ты живая Мона Лиза или только холодный шедевр?» «Are you real Mona Lisa or just a cold and lovely work of art?»
«Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams
В числе жертв Второй мировой войны были и такие, о которых мало кто знает. Например, война убила знаменитые американские «биг бэндс» – большие оркестры. Сначала все ушли на фронт, и оркестры просто распались из-за нехватки музыкантов, а после войны изменилось настроение слушателей. Они больше не хотели беспечного звона литавр. Они предпочитали грусть, задушевность и животное тепло человеческого голоса.
Silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, ring-a-ling, hear them sing. Ring-a-ling, ring-a-ling, soon it will be Christmas Day.
City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style, in the air there's a feeling of Christmas.
Hear the snow crush, see the kids rush, this is Santa's big day. And above all this bustle, you hear.
Именно после войны, пишет историк поп-музыки Дэвид Ивен, в эстрадном исполнении песен появилось новшество – вокальный аккомпанемент вспомогательных ансамблей. Этим приемом певцы словно заменяли аккомпанемент отсутствующих, но все еще привычных больших оркестров. И именно так исполнял в 1946 году знаменитый ансамбль «Клякса» «Инкспот» первую песню Ливингстона и Эванса – «Каждому свое». Песню, с которой они вошли, так сказать, в большую поп-музыку. Слова в ней были как раз очень незамысловатые. «Каждому свое. Мне, ты».
Our rose must remain with the sun and the rain, or its lovely promise won't come true. To each his own, to each his own, and my own is you.
На волнах Радио Свобода передача «Кто написал Мону Лизу?» Ведет передачу Марина Ефимова.
If the words just don't belong, and a dream must be a dream for two, no good alone, to each his own, for me there's you. If a flame is to grow, there must be a glow to open each door. There's a key. I need you, I know. I can't let you go. Your touch means too much.
Во время Второй мировой войны американцы снова полюбили заброшенный было жанр народной песни. Имена исполнителей стали, как говорят здесь, household names – Берл Ивс, Вуди Гатри, Пит Сигер и Дорис фон Каппельхоф, взявшая позже псевдоним Дорис Дэй по своей первой песне «Day by Day» – «День за днем». Голливуд немедленно подхватил моду и, в частности, в 1947 году выпустил фильм «Бледнолицый» с песней Ливингстона и Эванса «Пуговки и бантики», написанный в стиле фолк-мюзик. Эта песня, которую впервые исполняла Дорис Дэй, а потом все, получила «Оскара» и приобрела невероятную популярность.
East is east and west is west, and the wrong one I have chose. Let's go where I'll keep on wearing those frills and flowers and buttons and bows, rings and things and buttons and bows. Don't bury me in this prairie, take me where the cement grows. Let's move down to some big town where they love a gal by the cut of her clothes, and I'll stand out in buttons and bows. I'll love you in buckskin and skirts that I've homespun, but I'll love you longer, stronger, where your friends don't tote a gun. My bones denounce the buckboard bounce, and the cactus hurts my toes. Let's bamboos where gals keep using those silks and satins and linens that shows, and I'm all yours in buttons and bows.
Слава песни «Button and Bows» не вышла за пределы Соединенных Штатов, но популярность ее в Америке трудно преувеличить. Скорее всего, дело в том, что в ней был мотив перелома. В тексте «От Дикого Запада к цивилизованному Востоку», а в подтексте «От войны к миру». «Давай уедем туда, где женщины носят пуговки и бантики, шелка и духи. Не думаю, что я люблю роскошь. Я просто хочу жить в таком месте, где у твоих друзей в карманах не будет пистолетов».
Oh, east is east and west is west, and the wrong one I have chose. Let's go where you'll keep on wearing those frills and flowers and buttons and bows, rings and things and buttons and bows. Take me where the cement grows. Let's move down to some big town where they love a gal by the cut of her clothes, and you'll stand out in buttons and bows.
Почему песни Ливингстона и Эванса были такими популярными и такими живучими?
Трудно понять и объяснить, почему одни песни переживают свое поколение и своих создателей, а другие канут в небытие. Я знаю, что Джей и Рэй конструировали свои песни, но конструировали с такой точностью, с какой создают сложные приборы. Они оба замечательно знали ремесло. И в их песнях есть некая точная пропорция сентиментальности, юмора, мелодичности и я не знаю чего еще, что всегда привлекает человеческий слух и сердце. Словом, они владели волшебством создания вечной песни.
Мелодии Ливингстона очень просты, правда, их легко запомнить.
Yes, very, very simple.
Их не только легко запомнить, их очень трудно забыть, даже если хочешь. В этом их секрет.
It's impossible to forget. Sometimes you'd like to forget, and you can't. And that's one of the secrets of great writing.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera.
Ливингстон знавал семейство, чьим девизом была французская поговорка «Que sera, sera» – «Что будет, то будет». Этому семейству и его подходу к жизни он и посвятил свою незамысловатую, но заразительную песенку.
When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said.
В 50-х годах на американской музыкальной сцене происходит новая смена декораций, те же и телевидение. Его победа привела к исчезновению легендарных киномагнатов, которые были деспотами, но талантливыми, чудаками, но знающими дело. В Голливуде победила бюрократия. Требования к музыке теперь определяли не режиссеры, а бухгалтеры и продюсеры. Ливингстон говорил «They don't want it good, they want it Thursday». Они не хотят хорошую музыку, они хотят музыку в четвергу.
A horse is a horse, of course, and no one can talk to a horse, of course. That is, of course, unless the horse is the famous Mr. Ed. A horse is a horse, of course, and this one will talk to him, his voice is hoarse. You never heard of a talking horse? Well, listen to this.
I am Mr. Ed.
Это была знаменитая заставка к телепрограмме «Шоу дядюшки Эда», написанная Ливингстоном и Эвансом и исполненная самим Джеем Ливингстоном.
Та музыка, которую они писали по заказу студии, была, конечно, злободневной, как и сами фильмы, для которых они писали. Но и в этом деле они вели себя как настоящие профессионалы. Они думали о том, чтобы их музыка служила точным эмоциональным фоном для сюжета фильма. Но все равно многие их мелодии надолго пережили фильмы, к которым они были написаны.
Например, песня к фильму 1957 года «Тэмми и холостяк», которую исполняла Дебби Рейнольдс.
I hear the cottonwoods whispering above. Tammy, Tammy, Tammy's in love.
Радио «Свобода» передача «Кто написал Мону Лизу?» Ведет передачу Марина Ефимова.
Tammy, Tammy.
Ливингстон и Эванс начали писать песни еще в колледже. Они оба учились в университете Penn State, и там познакомились. И с того студенческого времени они работали вместе каждый день в течение 60 лет. Утром после завтрака они сходились у Джея или у Рея, смотря по обстоятельствам, и писали песни. Их жены смирились с этим расписанием и с тем, что они всю жизнь жили где-то рядом, вместе покупали дома, вместе переезжали. Эта дружба продержалась дольше, чем многие браки.
Как им это удалось?
Они оба были, то есть Рэй жив, слава богу, но я просто не могу думать о них по отдельности. А как пара, они оба были невероятно легкие люди. Они были такие джентльмены. Ливингстон и Эванс никогда не давали себя вовлечь в политику киностудий, на которой они работали. Всегда держались в стороне от всяких постов и должностей, а соответственно и от интриг. Они занимались только одним делом – писали песни.
They just wrote really good songs and they stayed outside that.
Gypsies know is true that when your love wears golden earrings, he belongs to you. An old love story that's known to very few.
Это было медленное время, когда слушали медленную музыку. С тех пор темп жизни ускорился до сверхзвукового. Жизнь из цельной превратилась в осколочную, обрывочную, нервную. И это немедленно отразилось на поп-музыке, которая тоже стала нервной, отрывистой, оглушительно громкой. Популярная музыка – точнейший барометр общественного настроения.
Popular music is a great barometer of what kind of mood an entire nation.
Burning fire, they will glow with every cold. You will hear desire whisper low inside your soul. So be my gypsy, make love your guiding light.
Тираж пластинок, кассет и компакт-дисков с песнями Джея Ливингстона и Рэя Эванса за годы их деятельности составил 400 миллионов экземпляров. Кроме трех «Оскаров», они получили за свои песни несколько других почетных наград, и звезды с их именами отпечатаны на асфальте бульвара звезд в Голливуде. Но в современную музыку и в современный ритм они не вошли. Вот что сказал нам по телефону из Калифорнии Рэй Эванс.
Это не для нас. Мы самые последние авторы песен золотого века американской музыки. Потом пошел рок-н-ролл, тяжелый металл, рэп и вся эта билиберда. К счастью, наша карьера пришлась на то время, когда музыка была другой. Последние лет 20 мы почти ничего не писали, потому что нашу музыку уже некому слушать. Если бы сегодня был жив Джордж Гершвин, то ему пришлось бы стоять на углу с протянутой рукой, потому что своим талантом он не заработал бы ни цента. И Кол Портер побирался бы рядом с Гершвином.
Думаю, что горечь в словах старого поэта-песенника вызвана еще и смертью друга. В день смерти Джея Ливингстона Эванс сказал журналистам: «Я чувствую, что от меня осталась половина».
Thank you.
интересно, что именно 20-25 лет назад, когда творчество Ливингстона и Эванса практически прекратилось, началось волшебное возвращение их песен в современную поп-культуру. С середины 70-х годов, пишет историк музыки Дэвид Ивен, многие кинорежиссеры начали использовать в своих фильмах мелодии и песни 30-х, 40-х, 50-х годов. Причем не только озвучивая фильмы про это время, как сделал, скажем, Вуди Аллен в его картине «Дни радио» или Питер Богданович в фильме 73-го года «Бумажная луна», но и для музыкального сопровождения фильмов про современность. Например, Клинт Иствуд в его вполне современной картине «Полночный сад добра и зла». А фильм 1986 года «Мона Лиса» британского режиссера Нила Джордана весь идет на фоне одноименной песни Ливингстона и Эванса, написанной в 1950 году. Ничем, кроме ностальгии, этого не объяснить.
И это чудесно. Эти песни дают нам убежище. Это то место, где жизнь еще идет медленно, где мы можем расслабиться, расчувствоваться. Она дает нам ощущение мира, пусть даже обманчивое ощущение.
And it brings us a sense of peace, even if we're fooling ourselves.
Do you smile to tempt the lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart?
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Кто написал Мону Лизу?». В программе участвовал Владимир Морозов. Вела передачу Марина Ефимова.
Just lie there, and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, or just a cold, lonely, lovely work of art? Mona Lisa. Mona Lisa.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Владимир Ведрашко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны – крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпением. 20 лет назад были свежие впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За три недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир, на память о нашей встрече.
An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Two, one, zero. Ignition. Lift off.
Илон Маск
еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».